говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 25 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное управление государству предприятия, плохо защищающиеся от атак украинских беспилотников. Более 50 государств ООН поддержали заявление с требованием к России немедленно прекратить агрессию против Украины. США вновь объявили о введении тотальных санкций против Ирана и пригрозили серьезными последствиями тем, кто будет пытаться их обойти. Также сегодня.
Срочники уже военнослужащие в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяца после призыва.
Насколько вероятно, что Кремль решит не проводить мобилизацию, а отправлять на фронт в Украину солдат-срочников? Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия критической инфраструктуры, собственники которых не смогли защитить их от украинских атак, в том числе от атак беспилотников, могут передаваться государству во внешнее управление. К критической инфраструктуре отнесены нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты энергетики, в том числе атомной, дороги, аэропорты, объекты логистики, транспортные и коммунальные предприятия, а также в целом, цитата, «объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности Российской Федерации и жизнедеятельности населения». О подготовке подобного указа ранее не сообщалось. В указе, в частности, подчеркивается, что он появился в связи с нарастанием в период проведения так называемой специальной военной операции угроз безопасности объектов критической инфраструктуры. Появление указа о передаче государству во внешнее управление неспособных защитить себя от беспилотной угрозы предприятий сегодня комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Что касается заявлений вице-премьера Дениса Мантурова, о которых он упоминал, то, как пишет Forbes, Мантуров пояснил, что указ Владимира Путина о возможности временно передавать бизнес государству планируется использовать точечно. Речь о массовом применении таких мер не идет. Мантуров также заверил, что эти меры не предусматривают национализацию или изменение формы собственности. По его словам, это временное вмешательство для обеспечения безопасности и восстановления работы критически важных предприятий. Следует отметить, что указ Путина был опубликован почти сразу после его заявления о том, что критических последствий от украинских атак в России нет и быть не может, хотя, по словам Путина, они все-таки доставляют некоторые неудобства. При этом каждый день приходит сообщение о том, что украинские беспилотники атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России или топливный терминал, склад какого-нибудь российского маркетплейса и другие важные объекты. Мой собеседник, экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант. Ну, буквально вчера, мне кажется, люди с замиранием сердца следили за обсуждением предложенной Александром Шохиным новой приватизации, и тут вдруг поспел указ Владимира Путина о введении внешнего управления для предприятий, которые плохо сами себя защищают. Как воспринимать такой указ? Что это? Новая попытка отъема собственности или что-то все-таки есть за этим указом другое?
Если говорить глобально, то это фактически государственный переворот, который ломает всю систему государственного устройства, в которой дело бизнеса платить налоги, дело государства в лице правительства и президента в качестве верховного главнокомандующего обеспечивать военную защиту, в том числе военную. Этот указ, он, собственно, ставит все с ног на голову, налоги никто не отменяет, треть которых, кстати, идет на, и так на военные расходы, да, но еще и возлагает на бизнес ответственность за то, чтобы закупать в том числе тяжелое вооружение, которым разрешили закупать, формировать так называемые мобильные боевые группы, которые с этим вооружением будут отстреливаться от беспилотников. На самом деле, если говорить серьезно, это такой, несмотря на всю антиконституционность этого указа, способ надежный и эффективный заставить бизнес абсолютно добровольно взять на себя еще часть военных расходов государства. Это способ улучшить статистику по инвестициям, потому что все эти закупки вооружений и все прочее, да, все эти расходы будут списываться, безусловно, на инвестиции. Другое дело, что это не те инвестиции, которые обеспечат экономический рост. Вообще сделать хорошую мину при плохой игре, да, то есть если полгода назад был какой-то торг, а давайте скинемся, вот этот дал 100 миллиардов, этот не 100 миллиардов, да, там, а в итоге наскребли 300 с чем-то, а теперь просто вот по умолчанию каждый должен взять и часть военных расходов профинансировать.
Ну, а если формально подходить к этому указу, внешнее управление, которое грозят ввести, в чем оно будет заключаться?
Внешнее управление штука довольно неприятная, потому что ты теряешь контроль над финансовыми потоками всеми предприятиями, а еще и можешь лишиться каких-то активов, которые там будут заложены или еще как-то использованы. То есть ты фактически этой собственности и доходов от нее лишаешься. Поэтому эта штука неприятная. И, собственно, еще Борис Абрамович Березовский придумал схему, когда не надо быть собственником, а достаточно приватизировать менеджмент. Да, вот. Соответственно, внешнее управление – это фактически смена менеджмента. Поэтому, скорее всего, собственники будут стараться избежать этой процедуры. Другое дело, что в каких-то случаях, например, с НПЗ, вместо того, чтобы чинить и перечинивать до бесконечности после каждого нового удара, кто-то решит, что ему дешевле и спокойнее будет отдать это государству, и пускай оно само с этим, значит, колбасится.
Ну, а на какие-то лакомые куски может государство положить глаз, используя этот указ?
Ну, вот смотрите, это теоретически может стать началом к переделу собственности на нефтяном рынке. И, условно говоря, Роснефть станет монополистом, например, да, заберет себе все активы других нефтяных компаний. Ну, в частности, всю нефтепереработку, например, может сосредоточить в своих руках, потому что понятно, что у Росимущества нету никаких ресурсов для того, чтобы эффективно управлять этими предприятиями. Соответственно, это будет, скорее всего, Роснефть, да? Ну и так далее. Собственно, куда ни плюнь, те же самые платформы, Wildberries, ну, они и так под Кремлем, да? Но Wildberries может обзавестись еще и Озоном и перейти под государственную крышу.
Есть ли сейчас у российского бизнеса хоть малейшая возможность дать понять Путину, что он недоволен вот этим указом?
Безусловно, есть возможность. Это можно повесить замок на свое предприятие и сделать ноги. Да? Вот единственный способ показать Путину свое недовольство. Вот мы начали с того, с Шохина, да, который, что он заявил? Что у государства в результате разбора полетов, как он выразился, правоохранительных органов с приватизацией, образовалось огромное количество неэффективно управляемых активов. Вот, собственно, все активы, которые теоретически могут быть взяты под государственное управление, это будут те самые неэффективно управляемые активы, которые, ну, понятно, государственное ничего, да, будут просто разворовываться и выдаиваться до той степени, чтобы окончательно представлять собой какую-то ценность. Соответственно, у бизнеса есть единственный такой, на мой взгляд, способ – это просто самоустраниться, и пускай они сами разбираются. Но для этого нужно иметь достаточную смелость и наступить на горло собственной жадности, скажем так.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Более 50 стран-членов Организации Объединенных Наций выступили вчера с совместным заявлением, в котором потребовали от России согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине, а также на возобновление мирных переговоров. Заявление, приуроченное к 35-й годовщине независимости Украины, зачитал перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Напомню, что вчера же исполнилось ровно 4,5 года со дня начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Вторжение России бросило вызов базовым нормам международного порядка, основанного на верховенстве права, и подорвало как региональный, так и глобальный мир и безопасность. Сотни тысяч мужчин, женщин и детей погибли или получили ранения в результате вторжения России в Украину. Число жертв среди гражданского населения резко возросло по мере увеличения числа ударов. В июле было зафиксировано наибольшее количество погибших мирных жителей за один месяц, начиная с марта 2022 года. Были ранены или убиты по меньшей мере 437 украинских мирных жителей. В целом, с начала полномасштабного вторжения России погибли или получили ранения не менее 68 тысяч гражданских лиц в Украине, включая почти 4 тысячи детей. Гражданское население находится под защитой как международного гуманитарного права, так и международных прав человека. Мы решительно осуждаем каждое нападение. Это должно прекратиться немедленно. Мы также подчеркиваем острую необходимость завершить обмен военнопленными, освободить всех незаконно удерживаемых лиц и обеспечить безопасное возвращение всех интернированных и гражданских лиц, которые были насильственно перемещены или незаконно депортированы, включая тысячи украинских детей. Это важнейшие гуманитарные шаги и моральный императив. Это был фрагмент заявления более чем 50 стран-членов Организации Объединенных Наций с требованием к России согласиться на прекращение огня в Украине и на возобновление мирных переговоров. Соединенные Штаты, как это они обычно в последнее время делают, не присоединились к этому заявлению, однако тоже призвали к немедленному прекращению огня и переговорам по выработке мирного соглашения. Выступивший на заседании Совета Безопасности ООН американский представитель Дан Нигрея также призвал Россию и Украину прекратить удары по гражданским объектам и торговым судам.
Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущему Украины как суверенной и процветающей нации. Мы присоединяемся к президенту Трампу в непрекращающемся призыве к немедленному прекращению огня и добросовестным переговорам ради прекращения российско-украинской войны и возвращения мира и стабильности в обе страны. Число погибших продолжает расти удар за ударом. Мы призываем обе стороны прекратить любые удары, которые нацелены на гражданские суда или рискуют их повредить. Бессмысленно продолжать проливать кровь невинных мирных жителей, когда нет военного решения этой войны. Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров. Соединенные Штаты сыграют любую конструктивную роль, какую только смогут, чтобы содействовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения этого результата.
Это был представитель США в Совете Безопасности ООН Дан Нигрея. Российский посол Василий Небензя в своем выступлении отверг призывы к мирным переговорам, которые, по его словам, просто дадут ВСУ необходимую им передышку. Небензя также обвинил Украину в использовании террористических методов ведения войны, а страны Запада в том, что они, поддерживая Украину, затягивают конфликт.
Никакая частота заседания Совета Безопасности по Украине ничего не изменит. Обречены на провал любые попытки навязать нам заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. До тех пор, пока с нами будут говорить языком ультиматумов, террора и угроз, игнорируя сложившиеся реалии на земле, предмета для содержательной политики дипломатического диалога не будет. Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
Это был российский представитель ООН Василий Небензя, посол Украины в ООН Андрей Мельник отверг его обвинения как совершенно беспочвенные. Мельник в своем выступлении настаивал, что Украина пользуется своим правом на самооборону от незаконной военной агрессии и не обязана вести себя пассивно в то время, когда агрессор уничтожает ее жителей и критическую инфраструктуру. Наш ответ на все безосновательные обвинения предельно прост. Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на продолжающуюся вооруженную агрессию России. Международный суд неоднократно разъяснял, что законность мер, принимаемых в целях самообороны, оценивается прежде всего с точки зрения их необходимости и соразмерности. Суд указывал, что самооборона допускает меры, которые являются необходимыми для отражения вооруженного нападения и соразмерными характеру и масштабу этого нападения. Одним из важных аспектов этих критериев является характер цели, против которой применяется сила в рамках самообороны. И это имеет прямое отношение к продолжающейся агрессивной войне России против Украины. Устав ООН не требует от государства, ставшего жертвой агрессии, молчать и оставаться пассивным, пока агрессор сохраняет и развивает свои военные возможности. Поэтому само по себе расположение объекта на территории государства-агрессора не является определяющим. С точки зрения международного права, ключевой вопрос заключается не в том, находится ли конкретный завод, склад или иной объект на территории России, а в том, для каких целей он используется и обладает ли он характеристиками военного объекта. Говорил посол Украины в ООН Андрей Мельник. Мельник также подверг критике Совет Безопасности ООН за неспособность, по его мнению, остановить действия России. И сегодня же российские войска продолжали обстреливать и бомбить украинские регионы. В Краматорске, как сообщает корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко, в результате прямого попадания в жилой дом пострадали не менее 12 человек. Вот что говорит один из жильцов этого дома.
И вот это прилет первый туда, за яслями он этот самый, двухэтажка, потом второй, а тут я не видел тогда. Ну и взрыв такой, что там аж на остановку летело. Вот это второй раз повезло мне, так, повезло, не знаю. Первый раз чуть бомба не накрыла, 500-й. Ну я имею в виду внизу, на промзоне там.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вновь вернусь к постоянно обсуждаемой в последние месяцы теме возможности всеобщей мобилизации в России на фоне медленного продвижения российских войск на фронте в Донбассе. Общепризнано, что мобилизация будет очень непопулярным в российском обществе шагом, что российские власти пытаются решить проблему нехватки личного состава в армии за счет контрактников, которых часто набирают среди солдат-срочников, иногда подписывающих контракт с Министерством обороны под принуждением или в результате обмана. Владимир Путин еще в начале войны, когда среди необученных солдат срочной службы, вдруг оказавшихся на фронте, были серьезные потери, обещал публично, что срочников не будут отправлять в район боевых действий. Однако Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армии права», напоминает, что это всего лишь обещание. А обещание и свое слово президент России нарушал не раз, да, в общем-то, и не два. При этом отправка срочников на войну, как в России, так и за ее пределами, вполне легально, если военнослужащий срочной службы уже прошел 4-месячное обучение военной специальности. Ну а за год в армию в России призывают до 300 тысяч человек, говорит Сергей Кривенко.
Это не называется мобилизовать. Срочники уже и так находятся на военной службе, они военнослужащие. В любой момент их могут отправить на войну, потому что никаких законодательных ограничений в России о том, что срочники не должны воевать, военнослужащие по призыву, который призывается на один год. Напомню, что это совсем другая категория, это от 18 до 30 лет, когда мобилизация это от 18 до 55 лет, те, кто находится в запасе, а срочники уже военнослужащие, в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва. И за пределами территории, и в любую точку земного шара, и в любую точку России их направлять могут. Это пока еще такое вот решение и президента, и Министерства обороны. Они помнят протесты людей во время Чеченской войны, когда это породило движение Комитета солдатских матерей, и это очень было негативно воспринято, и афганская, и чеченская войны, когда срочники участвовали в боевых действиях. Вот, эта память еще сохраняется. И только поэтому срочников не направляют. Но в любой момент ничто не мешает срочников направить. 300 тысяч призывают, и примерно чуть меньше там ежегодно, и, конечно, их могут направить. Но это вряд ли срочников. Срочников активно сейчас вербуют на контракт, причем довольно с применением насилия. Есть жесткие очень случаи, факты, и обманы, и насилие. Срочников вербуют на контракт, и непонятно сколько там, может быть, половина, может быть, треть из них все-таки подписывают контракт и идут потом на войну. Но воюют контрактники.
Это был директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». США объявляют экономическую войну Ирану. Об этом в Белом доме заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он подчеркнул, что экономическая война будет вестись по всему миру. Бессент также сказал, что у Ирана есть два выхода – либо полная экономическая изоляция, либо выполнение требований Вашингтона и, соответственно, возвращение в мировую экономику. Отныне, подчеркнул Бессент, США будут накладывать вторичные санкции на любые компании или физических лиц, имеющих экономические отношения с иранским режимом. Ни одному банку или финансовому институту не будут позволены транзакции в пользу Ирана или его союзников, сказал Бессент. В первую очередь это коснется ключевых для иранской экономики областей, техники, золота, авиации, грузоперевозок и цифровых технологий. Сегодня мы начинаем операцию «Экономический изгой», чтобы перекрыть иранскому режиму все оставшиеся источники финансирования. Министерство финансов США выявило каждый узел, каждого посредника и каждую сеть, которую Иран использовал для контрабанды нефти и обхода санкций. Начиная с сегодняшнего дня, действия Министерства финансов и других ведомств будут последовательно затягивать петлю, блокируя потенциальные источники дохода, которые финансируют корпус стражи исламской революции и враждебную деятельность иранского режима. Мы придерживаемся принципа нулевой утечки. У режима не будет ни времени, ни возможности для восстановления потенциала, используемого для проведения террористических атак против Америки и других стран мира. Говорил министр финансов США Скотт Бессент. Мы перекроем все потенциальные источники финансирования режима корпуса стражей иранской революции, пообещал Бессент. Серой зоны больше не будет. Бессент добавил, что для каждой страны мира определен срок, в течение которого она должна завершить любые экономические отношения с Тегераном, и что Госдепартамент США, казначейство и армия уже сейчас ведут переговоры с другими государствами, объясняя им, когда они должны выйти из любого партнерства с Ираном. В случае их отказа они подвергнутся такой же экономической изоляции, что и Иран. Часы тикают, сказал министр. Многие эксперты по ближневосточному региону отмечают при этом, что против Ирана уже давно действуют серьезнейшие экономические санкции, очень негативно влияющие на его экономику. Так что заявление Бессента можно воспринимать и как заявление об окончании горячей фазы войны между США и Ираном. Тем не менее, Тегеран выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что в случае ужесточения давления на Иран под иранскими ударами могут оказаться не только военные, но и энергетические объекты в странах Персидского залива, помогающих Соединенным Штатам. Между тем, разгорается еще одна война, в которой участвуют Соединенные Штаты. Правда, речь идет о торговой войне с Канадой. Канада вышла из переговоров о торговом соглашении между двумя странами, сочтя неприемлемыми выдвинутые США условия. Комментируя срыв переговоров в конце прошлой недели, призванных предотвратить введение 50% американских пошлин, затрагивающих канадские товары на сумму в 20 миллиардов долларов, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пришлось отказаться от плохой сделки, поскольку, цитата, «Канада не может принять то, что ей предлагают, и не собирается давать то, чего от нее добиваются».
Между нашими странами и Мексикой существует действующее соглашение. Его можно улучшить, и есть способы сделать это так, чтобы оно было выгодно не только канадцам, но и американцам, и народу Мексики. Однако на переговорах неприемлемо исходить из того, что Канада является дочерней компанией Соединенных Штатов. Такой поход подставил бы канадскую промышленность в невыгодное положение по сравнению с американской и создал бы условия, при которых канадские предприятия со временем постоянно сталкивались бы с трудностями. Мы с этим не согласны. И это не считая того, как мы не допустим ограничения нашей способности делать то, чего от нас ожидает остальной мир – заключать собственные торговые соглашения с другими странами. И, наконец, есть гораздо более фундаментальные вопросы, связанные с нашей культурой и национальной самобытностью.
Это было заявление премьер-министра Канады Марка Карни. Одно из требований к Канаде, предъявленных Соединенными Штатами, касается обязательной франкоязычной маркировки товаров из Канады. Канада посчитала это попыткой отменить или ослабить правила защиты французского языка и канадской культуры. Дональд Трамп обвиняет Канаду в том, что она хочет пользоваться статусом американского штата, не желая становиться одним из них. Он объявил, что США с будущего года вдвое повысят таможенные пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, обвинив Оттаву в том, что она, цитата, «годами обирала Соединенные Штаты Америки». Канада заявляет, что готовит ответные меры на введение повышенных американских пошлин. Ну и последняя тема. Широко анонсированные октябрьские концерты в Петербурге скандально известного рэпера Канье Уэста не смогут пройти на «Газпром-арене». «Газпром-арена» — это крупнейший стадион в Петербурге — вчера вечером неожиданно объявила, что никаких договоров по аренде для проведения концерта Уэста не подписывала. И, судя по всему, это сообщение вызвало панику у главного организатора мероприятия, агентства Say Agency. Его директор Анна Супчева дала несколько интервью, в которых утверждала, что просто не понимает, что происходит.
Мы выходили в продажу по официальному письму, которое мы писали на «Газпром-арену». Почему это вообще у них появилось в социальных сетях, не на сайте, я прошу заметить, для нас большой вопрос. Мы сейчас пытаемся с ними связаться для выяснения этих обстоятельств, потому что мы этого не понимаем. У нас договор с артистом подписан, у нас все нормально было. Они нам прислали договор, который мы должны как бы подписать до 27 числа. Мы думаем, что у нас будет сейчас полное понимание, и что произошло, мы сейчас выясняем.
Это была директор агентства Say Agency Анна Супчева. За первые сутки продаж было продано более 80 тысяч билетов, стоимость которых составляет от 9 до 160 тысяч рублей. Вместимость «Газпром-арены» около 70 тысяч зрителей. Анонсировались два концерта 10 и 11 октября. В несколько раз увеличилось бронирование железнодорожных и авиабилетов в Петербург на эти дни. То же самое касается бронирований в гостиницах. Гонорар Уэста должен был составить рекордные 1,5 миллиарда рублей. Это около 18 миллионов долларов. В сегодняшнем заявлении «Газпром-арены» говорится следующее. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Как пишет издание «Фонтанка», организаторы концерта Уэста не обращались в Комитет по культуре Петербурга за согласованием. При этом для проведения в городе культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек такое согласование требуется. Двое собеседников «Фонтанки» ранее также рассказывали, что мероприятие, имеется в виду концерты Канье Уэста в Петербурге, не прошло все необходимые согласования с властями. Канье Уэст должен был стать первым крупным западным исполнителем, выступившим в России после начала вторжения в Украину в 2022 году. Он известен своими многочисленными антисемитскими высказываниями, восхвалением Гитлера, за что позже пытался извиниться, объясняя свои слова нервными срывами, связанными с биполярным расстройством. Только в этом году его концерты были отменены в Словакии, Чехии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Польши и Италии. Но официально об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» объявлено еще не было. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы». Ну и на других популярных платформах подкастов подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.